мы продолжаем чтение избранных глав из книги Ирины Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читает Ася Демина.
«Жизнь на мыловарке» из воспоминаний Людмилы Георгиевны Алексеевой. Сначала родители жили на Арбате, в доме, где был магазин «Диета». Там отцу Георгию Григорьевичу дали служебную комнату, но жили недолго. Когда вернулись хозяева, семья съехала во второй ростовский переулок, а буквально через полгода в район у Бородинского моста, более известный в народе как мыловарка. Дом был двухэтажный, а крыша упиралась в сам мост. Здание стояло настолько низко, что трамвай, который ходил по мосту в сторону филей, производил впечатление, что он едет прямо по его крыше. Дом, в котором жила семья Филимоновых, упирался в проезжую часть моста. Вторая половина 40-х годов 20 века. Дом был длинным, барачного типа, с большим количеством комнат. Наша была на втором этаже, под самой крышей, а на первом находились трикотажные и сапожные артели. Мыловарка – это несколько домишек барачного типа, где когда-то, по-видимому, находились бани или фабрика по изготовлению мыла, а может и то, и другое. Располагались они прямо у Бородинского моста со стороны Мухиной горы и Ростовской набережной. Можно сказать, были приклеены к мосту. Лишь узкий темный проход их и разделял. Родилась Людмила Георгиевна в Москве 10 ноября 1938 года, о чем в книге актов о гражданском состоянии при Народном комиссариате внутренних дел СССР 22 декабря этого же года, в день чествования иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», образ которой хранился в ее семье и был особо почитаем, произведена соответствующая запись за номером 087-5392. С этой же стороны реки, но по другую сторону моста, была гора Варгуниха, а на противоположном берегу Москвы реки район Дорогомилово. До конца 50-х семья жила в двухэтажном доме на втором этаже, который она делила со многими семьями. Напомню, что дом почти примыкал к Бородинскому мосту, и его крыша была вровень с проезжей и пешеходной его частью. По мосту ходил трамвай, так что из окна Филимоновых, вопреки утверждению классика, была не площадь Красная видна, и даже не улицы немножко, а только ноги прохожих и колеса с грохотом проезжающего трамвая. В тесной комнате было полутемно, но свет включали только поздно вечером. По велению отца экономили электроэнергию страны, а не только собственные деньги. Кухня была общая, а прямо во дворе на улице и туалет. Для утепления стены в комнате обклеивались газетами, а позже, переехав в Сушкин дом, поверх газет оклеивали еще и обоями. В наших с ней беседах время от времени Людмила Георгиевна вспоминала некоторые эпизоды из своего детства, врезавшиеся ей в память на всю жизнь. В послевоенное время была сплошная безотцовщина, а потому в доме проживало немало шпаны. Семья Филимоновых была полной, что по тем временам было редкостью. Отец Людмилы Георгий Григорьевич служил в милиции. Местные мальчишки его остерегались, а то и побаивались. И все же однажды Борька, которому едва исполнилось 16, а Люде 12, поймал ее в проходном парадном, выскочив из-за угла, стукнул со всей силы по голове и предупредил, взяв за грудки, чтобы она ничего не говорила отцу. А Люда и не поняла, чего не говорит-то. Она ничего не знала. В доме у Людмилы была подружка Зоя. Чтобы выйти к переулку и далее на Смоленскую площадь, необходимо было подняться по длинной деревянной, очень крутой лестнице, которая выходила к трамвайной линии. Однажды, перед самым Новым годом, они, направляясь погулять, поднялись по лестнице и замешкались. Как вдруг к ним подошла вполне аккуратно выглядевшая женщина и пригласила с собой пройтись, пообещав купить мороженое. Людмила была одета в пальто и красивый шарф, а Зоя – в кроличью шубку. Зная свою строгую маму, Люда решила сперва спросить разрешения и побежала домой. А Зоя осталась женщиной. Когда Люда вернулась обратно, то ни женщины, ни Зои уже не было. На следующий день Зою нашли на филях раздетой. После того случая Людмила, когда ездила с мамой на трамвае, все время искала глазами эту женщину, но так больше и не увидела. Часы. Из воспоминаний Людмилы Георгиевны Алексеевой. В нашей нынешней квартире немало старинных вещей, оставшихся от деда Гриши и привезенных им в Москву из деревни в то время, когда мы жили в центре, отмечает в своих дневниковых записях Людмила Георгиевна. Вся темная комната ростовской квартиры была завалена, как говорили тогда, антиквариатом. Но родители, особенно отец, любили что поновее, посовременнее и старались это и приобрести. Старое, правда, не выбрасывали, а потому в кладовой хранились стулья, сундуки, комод, этажерка, а еще резной сервант, кровать с металлической спинкой, пара медных самоваров и, правда, не знаю зачем, таганы. Были там и старинные настенные часы. Папа говорил, что им больше 100 лет. Корпус и механизм у них были полностью деревянные. Все шестеренки вырезаны из дерева. Гири настолько тяжелющие, будто в них спрятаны сокровища. Где-то я прочитала, что именно в часовых гирях до революции прятали золотые рубли. Вот моя фантазия и разыгралась. Позже, когда я вышла замуж, в нашей семье появились и другие часы. Родители моего мужа тоже имели в доме часы, и нам от свекрови осталось несколько настенных с боем. Муж Аркадий увлекался часами, чинил и ухаживал за ними. Это были и Мозер, Лероэ Парис и другие. Он всю жизнь любил возиться с ними. Вспоминая детство, скажу, что особенно мне нравились часы напольные. Большие, в темно-коричневом корпусе, высотой выше меня и мамы. Мне всегда казалось, что в них кто-то живет. Я боялась, когда они после едва заметного хода неожиданно со скрипом вздрагивали. И медленно, как бы набрав вдох, раздражались громким хриплым боем. А в это время гиря не спеша пускалась, издавая скрежет и стоны до тех пор, пока они не отбивали положенное время. Особенно страшно было ночью. Полночь, когда все спали, и бледный лунный свет осторожно заглядывал ко мне в комнату, я жмурилась и ждала, когда часы скрипнут, охнут, и недовольно проворчат свое положенное время. Как-то раз папа вынул их из их корпуса механизм и куда-то унес. Мне было непонятно зачем. Часы замолчали, и я скучала без их неспешного тиканья. Теперь они мне напоминали тело, которое покинула душа. Прошло несколько дней, и отец, так ничего не сказав, забрал корпус. Вскоре он пришел с другими часами марки «Слава» в светло-коричневом деревянном корпусе с бронзовым отполированным циферблатом. Конечно, с нашим домашним великаном они не шли ни в какое сравнение. Это были самые обычные, среднего размера настенные часы ширпотреба, которые в то время можно было купить в любом магазине. Отец был очень доволен часами и сказал, что они теперь наши и будут в доме постоянно, потому что модные и современные. Оказывается, папа просто обменял те старинные на этот советский новодел. Мама расстроилась, но смолчала. Она никогда не перечила мужу. Мне тоже было не весело, но говорить не стала. Случилось, и ладно.
Для вас звучали фрагменты из книги Ирины Соловьевой «Вся жизнь служение добру». Читала Ася Демина. Продолжение следует.